громадный кот-колокольчик вошел в комнату, обнюхал спящего хозяина, поднял голову, перехватил взгляд Коры и глубоко вздохнул. Глаза у него были умнее человеческих.
«Я тут ни при чем», — сказала Кора. «Он сам наливал. Ты же видишь, я в норме».
Колокольчик наклонил голову в другую сторону, видно, соглашаясь с гостьей.
«Ты не возражаешь?» — спросила Кора. «Если я посмотрю, как вы тут устроились?»
Кот удивился и поднял одно ухо.
«Я не все еще поняла», — объяснила Кора. «Но от моего решения, от моей догадки, зависит жизнь многих людей. Мне не хочется, чтобы они умирали. Среди них есть, как бы тебе объяснить, не только коты и кошки, но даже человеческие котята». Кот широко открыл пасть и нервно зевнул. Ему было неприятно слышать об угрозе жизни котят.
«Тогда я пошла, можно?» Колокольчик пошел первым. Он умел открывать двери.
Если дверь открывалась наружу, он нажимал громадной лапой на дверную ручку, поворачивал ее вниз и толкал дверь крутым лбом. Если дверь открывалась вовнутрь, то он умело подцеплял ее когтями и тянул на себя. Кора понимала, что кот ей попался очень умный, так что она решила довериться колокольчику и не соваться в те комнаты, куда он ее не приглашал. Не останавливаясь, они миновали рабочий кабинет, который показал предсказателя как достаточно опытного рукодельника. Всюду, правда, без всякого порядка, были разбросаны инструменты, стояли измерительные приборы, валялись кассеты и ленты самописцев. Здесь Кора немного задержалась, так как имела достаточный опыт в лабораторной работе, и ей хотелось понять, на чем основывается репутация предсказателя. Что за кухню он здесь устроил, чтобы вешать лапшу на уши населению своей планеты, включая бывшего императора. Но, судя по тому, что ей удалось увидеть, она имела дело вовсе не с предсказателем, фигурой мистической и загадочной, а с ученым, скажем, физиком-экспериментатором, с хорошими руками, толковой головой, не очень свежими и передовыми, но интересными идеями. То есть, попади этот экспериментатор на хорошую планету, в нормальные условия, из него мог бы выйти ученый на уровне заведующего сектором. Оценив так достижения Парфана Александра Александровича, Кора последовала за нетерпеливо переминавшимся с ноги на ногу и увлекшим ее далее колокольчиком. Следующее помещение когда-то было центральным залом виллы. Возможно, хозяева даже давали здесь балы. Кору немного удивила насыщенность этого зала различной аппаратурой. Кот шел перед ней, высоко подняв хвост, и вел себя, как хозяйка дома, показывающая почетной гостье свой сад и гордая тем, какие в этом году удались розы и крокусы. Разумеется, даже Кора, специально подготовленная в центре интергалактической полиции, чтобы различать увиденные приборы и машины, агент должен уметь с одного взгляда видеть разницу между станком для подделки пластиковых монет и швейной машинкой для сшивания воздушных шаров, не решилась определить, чем же занимался в этом зале предсказатель. Ясно было лишь, что он привлекал для своих прогнозов сложную технику, то есть был жуликом. Кора давно уже убедилась в том, что провидцы, предсказатели и ясновидцы делятся на две категории. К первой относятся люди очумелые, готовые взглядом приподнять завесу над тайнами космоса, кончиком мизинца опрокинуть причинно-следственную связь, царящую во Вселенной, и на основе кошмара после сытного обеда предсказать судьбы всех знакомых, включая собственную. Представители второй категории провидцев искренне или лицемерно основывают прогноз или пророчество на показаниях компьютеров, кофейных зерен, либо устройстве бараньей печени, то есть ищут правду о будущем вне собственного тела. Обе категории включают в себя как искренне увлеченных людей, так и жуликов, не верящих ни во что, даже в доброту собственной матери, но зарабатывающих на своем занятии славу и хлеб с маслом. Трудно сказать, какая из этих категорий опаснее для человечества. Искренний маньяк может сжечь планету, попавшей ему в лапы бомбой, ибо полагает, что планета свою отжила. Прожженный жулик может сделать то же самое, чтобы замести следы. Искренний маньяк может поднять миллион обывателей на массовое самоубийство по поводу завтрашнего конца света и сгореть вместе со всеми. Жулик может сделать то же самое, правда, для себя он подготовит подземный ход. Итак, Кора убедилась, что ее новый знакомый относится ко второй категории прорицателей. Оставалось выяснить, искренний ли он маньяк или прожженный жулик. Следом за котом она медленно брела по залу, тесно уставленному аппаратурой, аккумуляторами, процессорами, принтерами и некоторыми предметами, назначение которых даже Коре было непонятно. Например, ей было непонятно, почему в этом зале оказалось роскошное ложе, по крайней мере, пятиспальное, под розовым в цветочках балдахином, накрытое таким же розовым покрывалом. Ложе было несколько продавлено в середине. Одна из подушек стояла пирамидкой, вторая была смята. На ложе недавно спали. Ложе было немыслимо в аппаратном зале. Очевидно, Александр Александрович за респектабельной оболочкой таил в себе монстра, маньяка, одним из выражений мании которого служил обычай спать у себя в лаборатории на королевской кровати. Кора осмотрела ложе со всех сторон и обнаружила, что оно связано множеством проводов и прозрачных нитей с огромным, выше человеческого роста, 6-метровым пультом, кнопки, рычажки и тумблеры которого не имели объяснений. Как цивилизованный человек, Кора не стала нажимать на кнопки. Так делают только персонажи плохих фантастических романов в надежде на то, что откроется заветная дверь. Кот-колокольчик с интересом наблюдал за Корой, но когда она задержалась возле кровати, ткнулся ей в бедро, как бы приказывая следовать дальше. «Погоди», — сказала Кора, — «это же самое интересное». Махнув на нее лапой, кот легко вскочил на ухнувшую под его весом кровать и улегся во всю длину, глядя на Кору с определенным видом превосходства и, чуть прикрыв глаза, похотливо и нагло. «Что ты мне хочешь сказать?» — спросила Кора, которая имела слабость к сильным и наглым мужчинам. Кот совсем закрыл глаза. Кора занялась пультом. Судя по энерговодам, уходившим под потолок и скрывавшимся в стене, аппаратура предсказателя пожирала большие мощности, но источник энергии был неизвестен. Через несколько минут Кора обратила внимание на то, что провода от пульта ведут за невысокие перегородки. К своему удивлению, за одной из перегородок она обнаружила еще одно ложе, вовсе не схожее с королевским. Это была относительно скромная, узкая кровать, покрытая серым солдатским одеялом, с вышитой крестом подушкой. Подушка изображала маленькую девочку, которая поставила на табуретку таз, в котором мыла своего любимого медвежонка. От этой картинки у Коры защемило сердце. Она сразу представила себе, как баба Настя вышивает точно такую же наволочку. «Возможно, — подумала Кора, — это помещение представляет собой нечто вроде кабинета психоаналитика, а на этих постелях возлежат пациенты, пока доктор пытает их о сексуальной склонности к собственной матери или дедушке, или о стремлении перебить всех родственников». Придя к такой рабочей гипотезе, Кора решила поглядеть, что же находится дальше.
«Я пошла?» — сообщила она коту. Кот мгновенно спрыгнул с королевского ложа и повел Кору дальше, к задней двери, которая вывела их из лаборатории в широкий коридор, служивший складом и помойкой для предсказателя. Сюда он сваливал сломанные или вышедшие из строя приборы, уже ненужные компьютеры, распотрошенные дисплеи, свитые в клубки разноцветные провода. «Здесь нам делать нечего», — сказала Кора. Но кот с ней не согласился. Он отправился дальше так уверенно, будто не сомневался в том, что Кора последует за ним. В этом коридоре было полутемно. Хилые лампочки под высоким потолком роняли скудный свет на груды хлама. Кора покорно следовала за колокольчиком, внимательно смотря по сторонам. И оказалось, не зря. Она увидела лежанку. Слово «лежанка» вспыхнуло в голове потому, что Кора его уже употребляла по отношению к подобному сооружению. Лежанка была сбита из нескольких широких темных досок, положенных на раму, которая была укреплена на четырех деревянных ножках, вырезанных в виде львиных лап. Рама была затянута крепкой плетенкой из веревки. Рядом в двух шагах к стене был прислонен тюфяк, точно по размеру для этой рамы. «Я ее видела», — сказала себе Кора. «Я видела ее в башне, в которой убили императора». Подчинившись внутреннему голосу, Кора обхватила тяжелый тюфяк, подняла и положила на раму. Теперь сомнений не оставалось. Это была точная копия лежанки, на которой убили императора. Важное различие между той лежанкой в башне и этой заключалось в том, что следов крови на здешней не было. Кора убедилась в этом, буквально обнюхав доски. К искреннему удивлению колокольчика, который глухо мурлыкал, возвышаясь над склонившейся к раме Корой. Но она его не боялась, потому что от колокольчика исходило полнейшее дружелюбие и добродушие уверенного в себе, сильного и сытого животного. «Итак», — сказала себе Кора, — «мы столкнулись со странным феноменом. В лаборатории стоят три различные кровати. Одна из них – копия императорской кровати в башне, той самой, на которой император встретил свою смерть. Две других кровати Коре неизвестны. Она их никогда не видела». Если рассуждать, пользуясь аналогиями, то можно предположить, что все три кровати – не просто кровати, но копии кроватей, которые стоят в других местах. Если так, то где? Одна роскошная пятиспальная под балдахином, без сомнения, принадлежит дворцу. Одна узкая, скромная, должна стоять либо в девичьей светелке, либо, на худой конец, в палатке фельдмаршала. Но, разумеется, всем им не место в лаборатории.
Если предположение Коры правильно, и предсказатель зачем-то изготовил у себя копии кроватей, то следует поискать розовый балдахин в императорском дворце. Проникнуть туда для Коры реально. Даже можно попросить рыжего императора показать ей свою спальню. Только надо учитывать, что это опасная затея. Женщина, которая добровольно просится в спальню к узурпатору, рискует потерять больше, чем жизнь. Император шутить не любит. Первая кровать из башни, допустим, что вторая из дворца. Но третья кровать, зачем она понадобилась предсказателю? Где может быть ее оригинал? Настоящему сыщику свойственны моменты прозрения. Кора относилась именно к такому типу сыщика. «Колокольчик», — ласково попросила она, — «проводи меня в спальню твоего хозяина. Хочу посмотреть, на чем он спит». Колокольчик сначала не мог поверить, что к нему обращаются с такой необычной просьбой. Вернее всего, ни одна из посетительниц этой виллы, если таковые были, не обращалась к коту с просьбой проводить ее в спальню хозяина дома. Наконец колокольчик потряс головой, словно ему в ухо попала вода, и повел Кору дальше по коридору, потом по узкой лестнице на второй этаж. Кора размышляла о том, откуда у кота такой человеческий разум. Почему он умен, как комиссар Милодар? Что за мутант такой? За годы своих блужданий по космосу Коре еще не приходилось встречать такое существо. Существо ей нравилось. Как бы угадав ее мысли, кот-колокольчик оглянулся и негромко, с глубоким чувством, мяукнул. Колокольчик привел Кору к закрытой двери. Толкнув ее, Кора оказалась в спальне предсказателя. Это была небольшая, пыльная и захламленная, как и все в этом доме, комната. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, интуиция не обманула Кору. У стены стояла неубранная, смятая с простыней, испачканной яичницей, койка. На подобных спят девицы и тщеславные фельдмаршалы. На койке валялась небольшая, вышитая крестом подушка, которая изображала девочку, кормящую с ложки медвежонка. Вот и оригинал. Теперь у Коры почти не оставалось сомнений. Оригинал третьей кровати следует искать в опочивальне императора. Но почему? Зачем предсказателю нужны различного вида кровати? Что означают все машины, собранные в большом зале? «Котик», — в полной растерянности сказала Кора, — «я совершенно не понимаю, чем занимается твой хозяин, когда не пьет чистый спирт? А какова его роль в гибели императора? О чем так настойчиво говорил мне господин советник? Может, ты подскажешь?» К сожалению, кот-колокольчик не умел говорить и уж тем более не разбирался в сложных машинах, недоступных пониманию Коры. На всякий случай Кора перед уходом возвратилась в аппаратный зал и с помощью вшитой в воротник тонкого черного комбинезона камеры отсняла на пленку все оборудование зала. Теперь следовало срочно отправить пленку в галактический центр, чтобы узнать, чем же балуется здесь предсказатель. Затем она перешла в гостиную. Хозяин дома мирно храпел, свернувшись калачиком на полу у потухшего камина. Кора попыталась его разбудить. Для этого она прошла на кухню и сделала там напиток из перца, томатной пасты, горчицы и еще нескольких ингредиентов,
которые могли разбудить слона. Вернувшись, она села на пол, положила голову Александра Александровича себе на колени и намеревалась влить ему в глотку адскую смесь. Но, к сожалению, она не успела это сделать. Раздался оглушительный звонок, такой, что даже предсказатель зашевелился и застонал. Кот зарычал и начал нервно поводить кончиком хвоста. Над дверью замигала яркая алая лампочка.
«Похоже, что у нас гости», — сказала Кора. «Может, нам лучше уйти?»
Кот шумно втянул воздух, потом обернулся к ней и кивнул. Он тоже полагал, что Коре лучше уйти. Коре никогда бы не выбраться оттуда живой, если бы не помощь колокольчика. Он провел Кору задним двором к тому месту в ограде, где к ней приваливалось сломанное недавней бури дерево. Тем временем у ворот шумели, ругались, а потом и начали стрелять заботники. Там суетились лучи фонарей, вспыхивали выстрелы и крики, ухали требования немедленно открыть дверь. К счастью для Коры, ворота виллы были сделаны на совесть и некоторое время продержались. Легко, словно был маленьким котенком, а не хищником размером с волкодава, котик взлетел по стволу и нажал на большую ветвь, помогая Коре взобраться. Потом протянул ей лапу, и Кора с благодарностью схватилась за нее. Когти были убраны, и жесткие подушечки напоминали натруженную мужскую ладонь. Еще мгновение, и Кора была на стене. Оттуда, скрываясь в листве, она увидела у ворот виллы два автомобиля и броневик. Башня броневика развернулась, и оттуда по воротам ударила пулеметная очередь.
«Увидимся, киса!» — сказала Кора коту и потрепала его по шее. Колокольчик резко отвел в сторону голову. Оказывается, он не терпел фамильярностей. Тогда Кора вытащила ленточку из своих волос и повязала котику на шею. Такой подарок он принял.
«Прости», — сказала Кора, натянув на голову черный капюшон комбинезона и опустив на лицо очки ночного видения. Она легко спрыгнула с забора в кусты. Заботники шумели так, что ее прыжок остался незамеченным. Таясь в тени кустов, Кора пробралась поближе к воротам. Она надеялась подслушать в разговорах осаждающих, что вызвало ночной штурм виллы. Ведь это, вернее всего, значит, что кто-то узнал о ее неожиданном визите сюда. О визите знать не мог никто, кроме советника, дамы Синдики и самого хозяина виллы. К сожалению, нападающие не разговаривали, а невнятно вопили. Она уже собиралась уходить, как ворота виллы сдались и рухнули перед напором броневика. После короткой паузы вперед выехала инвалидная коляска. В ней, потрясая автоматом и выставив вперед, словно пушку, свою загипсованную ногу, восседал Ауди Ред. За ним внутрь въехал броневик, и ворвалась толпа охранников. Раздался громкий боевой вопль колокольчика и в ответ нестройный залп. Эти идиоты стреляли по коту. Господи, только бы не сделали ему больно, ведь с них станется и убить котика. В хвосте процессии, влившейся в ворота виллы, вышагивал коренастый мужчина, закутанный в темный плащ. Шляпа была низко надвинута на брови, но под фонарем блеснул клок волос, рыжих, как медь. Все стихло, нападавшие ушли в дом.
Итак, наш пострел-император и сюда успел. Чего же он так боялся, что ломал двери у своего подданного? Неужели меня, скромной, глупой Коры? Вечер был зябким. Кора быстро пошла по обочине дороги. К счастью, в этом мире было еще очень мало быстрых машин, так что ей не грозила смерть под колесами. Кора миновала открытую ночную обжираловку. Запахи жареного мяса, пышного пива, горячего хлеба дразнили так, что Кора с трудом подавила в себе желание забраться на кухню и чем-нибудь там поживиться. Вместо этого она перешла на бег. Так-то лучше, а то застоялась за последние дни. По ночной прохладе бежать было легко и приятно, если бы не ямы на дороге, да не кусты, подступающие к мостовой. Вскоре потянулись дома окраины, а еще через полчаса Кора достигла отеля. Перед тем, как лечь спать, Кора позвонила домой консулу Нкомо, но там никто не поднял трубку.